Город Петра. Июня по старому стилю 30 мая 1672 года родился Петр Алексеевич Романов, последний русский царь и первый российский император Петр I, прозванный Великим. Царем был провозглашен в 10-летнем возрасте вместе с соправителем братом Иваном. Править самостоятельно начал в 17 лет, с 1689 года и правил страной 43 года. Как мы все знаем, Петр I прорубил окно в Европу, основал Санкт-Петербург и сделал его столицей государства. В студии Сергей Малянов. Здравствуйте. В эти дни по всей стране и особенно в Петербурге, в городе Петра, проходит огромное количество мероприятий, посвященных 350-летию Петра Великого. Праздновать дни рождения и особенно юбилеи стало для нас традицией, может быть, даже повседневной традицией, но она появилась сравнительно недавно. Вообще, проводить светские праздники от небольших семейных до пышных, государственных – эта традиция, как и многое-многое другое, тоже связана с именем Петра I и с городом Петра. Действительно считается, что большинство самых значимых для российской, особенно для петербургской культуры, традиций были рождены в годы Петровского царствования. Это касается в том числе и становления, а также развития праздничной светской аристократической культуры. С петровских времен повелось все события государственной значимости и крупных побед отмечать торжественно, пышно, шумно и блистающей роскошью, а также с огромным размахом. Такие праздники превращались в северной столице в официальные торжества, приобретали статус имперского праздничного события, а сам Санкт-Петербург, естественно, становился на это время главной парадной площадью празднества. Но давайте обо всем по порядку. У микрофона доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
При дворе, при любом дворе, не только при дворе Петра Великого, все, в том числе и празднества, подчинялись строгому порядку. И при всей пышности, при всей избыточности, может быть, декора, при всей веселости и шумности гостей и при всем количестве выпитого вина, порядок все равно во всех мероприятиях присутствовал. И любое придворное мероприятие, а петровские празднества, конечно, были прежде всего придворными, было заключено в достаточно строгие рамки протокола и этикета, даже если это был маскарадный, вывороченный наизнанку протокол и этикет. Празднества были присущи, конечно, и до Петровской России, прежде всего весь церковный календарь, это бесконечная череда отмечаний, то есть празднования тех или иных важных событий церковной жизни, они никуда не ушли, и религиозный календарь продолжал определять жизнь вообще всего петровского общества от низов до верхов, тогда как европейского образца петровские празднества, они были только для верхов, и они лишь немного дополнили и разнообразили прежнюю картину праздниц. Никакого отказа от традиционных русских праздников при Петре, даже при дворе, не произошло. Менялись формы. Ну и празднество новогоднее 1 января, оно было новым, нетрадиционным. Петр вводит его в 1699 году в декабре, но и с этого времени на несколько столетий у нас запомнилась неправильная с математической точки зрения формула о начале столетия с 1700 года. На самом деле 1700 год — последний год 17 века, а первый год 1701, но ее повторил эту ошибку и Борис Николаевич Ельцин, когда уходил с поста президента уже на рубеже 20-21 веков. Петру было простительно, он не имел среднего образования. Во всяком случае, аттестат он представить о среднем образовании не мог. В феврале тезаименитство Анны Петровны 3 февраля, празднество, которое широко отмечалось в конце петровского правления. 19 февраля годовщина второго брака Петра с Екатериной, тоже в конце попавшее в число табельных дней, так называемых, вообще существовало понятие, но оно сложилось уже после Петра, в общем-то, понятие табельных табельные дни – это светские праздники, в отличие от церковных празднеств, и табельные дни считались неприсутственными, то есть чиновники в эти дни не работали, хотя, лучше сказать, не служили, потому что если вы чиновнику о ком-нибудь 18 или 19 века сказали бы, что он работает, он бы очень обиделся. Чиновники служили, как сейчас актеры в театре. В отличие от церковных праздников, дни табельные праздниками могли не называться. Все-таки осталось представление, что праздник — это церковный праздник, хотя эта граница стиралась. 5 апреля — день рождения Екатерины Алексеевны, императрицы. 7 мая — день коронации Екатерины Алексеевны, но это уже самый конец царствования. 30 мая — день рождения Петра Великого, хотя вообще надо отметить, что дни рождения в то время не отмечались так, как сейчас, и день рождения, ну, разве что вот императора мог отмечаться. Частные люди, как правило, праздновали именины, то есть день крещения, который отстоял на несколько дней, иногда на неделю от дня рождения, и который был соименен святому, в честь которого человека и назвали. Кстати, надо отметить, что, вопреки распространенному утверждению, в 18 веке уже начали отходить от строгого называния младенцев по святцам. Ну, вообще, на самом деле, его никогда и не было совсем строгого наименования по святцам, всегда была определенная доля свободы, особенно в кругах аристократии. Понятно, что здесь можно было достаточно широко варьировать какие-то вещи, связанные с наименованием младенцев, и их называли в честь предков, там, традиционными в роду именами, даже если поблизости не случалось дня соименного святого. Далее, 25 июня — коронование Петра I, 27 июня — победа под Полтавой, 29 июня — именины Петра Великого или тезоименитство. Слово тезоименитство означало именины царствующей особы. 27 июля — день победы при Гангуте и Гренгаме, который совпал. Это был день святого Пантелеймона, и потом неоднократно корабли русского флота назывались в честь этого святого, что было указанием на победу при Гангуте и Гренгаме. Собор, конечно, пантелеймоновский, да, он тоже именно был посвящен этим двум победам. 9 августа — взятие Нарвы, 26 августа — тезоименитство Натальи Петровны, любимой сестры Петра, 30 августа — перенесение мощей Александра Невского, ну, праздник, появившийся опять же в самом конце. И также этот день считался днем воспоминания о нештатском мире. 5 сентября — тезоименитство Елизаветы Петровны, второй дочери Петра, выжившей, которая потом станет императрицей. 28 сентября — победа под Лесным. 11 октября — взятие Нотебурга. 24 ноября — тезоименитство Екатерины будущей первой, Екатерины Алексеевны. 30 ноября — день святого апостола Андрея и торжество кавалеров российских. Это был праздник, связанный с орденом Андрея Первозванного, но и это только выборка главнейших дат, к которым Петр возвращался неоднократно. Это не значило, что каждый год они обязательно отмечались с большой помпой, но, во всяком случае, с перерывами эти дни обязательно отмечались и сопровождались всевозможными празднествами. Каждый праздник, как я уже говорил, имел определенный протокол, определенный ритуал, церемониал. Скажем, если мы вспомним перенесение мощей Александра Невского, которого Петр считал покровителем Петербурга, ну не то, что считал, он его назначил покровителем Петербурга, и в петровское время была распространена легенда о том, что Александр Невский разгромил шведов прямо на том месте, где основана Александра Невская лавра, хотя это и не так. В 1723 году был перевезен в Петербург бот Святой Николай, именно так назывался дедушка русского флота, потому что на корме у него вырезан Святой Николай Угодник, и, скорее всего, это его имя, потому что писать на борту корабля название — это обычай гораздо более поздний. В мае 1723 года ботик был доставлен в Петербург, и с ним было связано празднество. Ну, а в августе 23 года ботик участвовал в смотре кораблей Балтийского флота. Особой даты основания Балтийского флота при Петре не отмечалось, но, видимо, сам Петр связывал эти события со взятием двух шведских судов в устье Невы незадолго до основания Петербурга, и этот день он тоже неоднократно отмечал. Ну а если говорить о переносе мощей Александра Невского, то это 1724 год, 30 августа, и в этот день Петр назначил Александра Невского святым покровителем Петербурга, ну и кроме того, этот день он отмечал как день заключения нештатского мира, а заключение нештатского мира праздновалось неоднократно, по-разному, и к этому мы будем еще возвращаться. Причем не случайно перенос Ботика и мощей Александра Невского стоят рядом, потому что оба празднества были водными, процессия была выстроена на воде, и выстраивание процессии праздничной было одним из центральных элементов любого праздника Петровского времени, потому что праздник предполагал публичность, и у праздника любого было несколько обязательных элементов, это церковная служба, которую никто не отменял, и еще раз хочу подчеркнуть, что нет оснований считать Петра атеистом или человеком, имевшим какие-то антирелигиозные взгляды. Он был не просто верующий, а исключительно православный верующий, и его критика католицизма, например, или каких-то вещей, которые он считал заблуждениями, она связана исключительно с православной традицией, а не с атеистической традицией. До атеизма было еще довольно далеко в верхах. Вот в конце 18 века действительно можно будет сказать, что религиозное чувство в высших слоях русского общества очень сильно ослабело, и возникло даже представление, что постятся одни простолюдины, а люди сколько-нибудь знатные и богатые постов не соблюдают. Но это отдельная история. Церковная служба была обязательным элементом любого праздника при Петре. Далее это торжественная процессия, потому что праздник нужно было показать народу, и церковная служба или пиршество народу были не видны, а процессия была видна. Далее пиршество, конечно, и традиция пиршества уходит корнями вообще в седую древность. И можно вспомнить эту знаменитую фразу князя Владимира Святого: «Веселье на Руси есть пить, и без того не можем быть». Эта фраза не имеет никакого комического подтекста, и современные исследователи полагают, что этой фразой Владимир указал на роль пира как важнейшего инструмента сплачивания князя и его дружины, и князя и общества вообще. И это была исключительно важная социальная практика, говоря современным языком. Обязательно элементом были какие-то потехи для народа, могли выставляться столы, там жареные быки, фонтаны с вином, но фонтаны не надо представлять себе как фонтан Самсон, разрывающий пасть льва, ну и который изрыгает вино, это были скорее такие пирамиды, на которых были закреплены краны, из которых бежала довольно тонкая струйка вина, стекавшая в какую-то чашу, ну и можно было черпать прямо из чаши, можно было подставлять сосуды под краник, то есть эти фонтаны не представляли собой какого-то такого великолепного зрелища, но угощали народ достаточно пышно, и целиком зажаренные быки были традиционным элементом еще со времен Средневековья такого пиршества. Могли быть фейерверки довольно часто, потому что пиры и потехи перерастали в ночь, пушечные салюты сопровождали пиршество, и любая заздравная чаша сопровождалась салютом. Кстати, только Павел I потом запретит стрелять во время пиршеств и распорядиться более скромно отмечать те или иные праздники. Были слышны звуки музыки, хотя они были негромкими по современным меркам, но они доносились из открытых окон, скажем, летом. Но понятно, что оркестр даже из нескольких десятков музыкантов по современным меркам играет довольно тихо, и на открытом воздухе его не очень слышно. В позднепетровское время, и особенно послепетровское, возникнет специфическая русская история. Это роговые оркестры, которые представляли собой живой орган, когда в каждую трубу дул человек, и эти оркестры действительно были хорошо слышны, особенно на воде, но традиция концертов роговых оркестров — это уже скорее вторая половина XVIII века, так что со звуками было не очень, кроме пушечных выстрелов мало что можно было расслышать.
Thank you. исполнении российского рогового оркестра под управлением Сергея Поленичко прозвучал встречный марш лейб-гвардии Преображенского полка, один из самых известных маршей Петровской эпохи.
При дворе Петра Великого все, в том числе и празднества, подчинялись строгому порядку, и порядок во всех мероприятиях присутствовал. И вот из этих элементов, как из кирпичей, конструировался любой праздник Петровского времени. Но здесь можно тоже их типизировать. Скажем, если это были придворные праздники, то они могли быть в самом Петербурге, обычно это происходило зимой, они могли быть в каких-то пригородных резиденциях летом. Безусловно, до 1714 года многие праздники происходили в Москве, и одним из важнейших разновидностей петровских празднеств были триумфы, но триумфы здесь стоят несколько особняком, потому что триумф — это была попытка внести в русский быт древнеримскую традицию, она была сделана, эта попытка, еще до Петра, еще при Софье, при возвращении с крымских походов были попытки такие триумфы устраивать, и здесь центральным звеном было само шествие. Шествия, и которые были элементами других праздников, тоже зачастую строились как триумф, как триумфальный приезд какого-то главного персонажа, ну, будь то царя или какого-то лица, заменявшего царя, вот прибытие в какое-то место, где он уже что-то делает дальше. Если говорить о народе, который участвует в празднествах, то зачастую представительницей народа выступала армия. Это тоже римская еще традиция, когда в поздней Римской Республике армия уже профессиональная воспринималась как римский народ. И, скажем, воины могли провозгласить на сходке императора, это воспринималось как воля народного собрания. Ну а дальше гражданская война решала, кто сядет на римский престол. В России, конечно, традиции народного собрания уже были далеко в прошлом петровском времени, но представление о том, что армия — это важнейший институт государства, и в то же время это в какой-то степени народ, потому что все-таки состоит она из простых людей в основном, это ощущение было, поэтому угощение армии, ну или гвардии, как представительницы армии, было обязательным элементом. Сам Петр, Екатерина Алексеевна могли просто подчивать гвардейцев вином из собственных рук, уж офицерам-то точно подносили кубки. И, кстати, традиция сохранится в придворных празднествах вплоть до екатерининского времени, когда Екатерина лично подносила чарки с вином там или кубки, например, георгиевским кавалерам во время праздника георгиевских кавалеров. Это было очень важно. Это демонстрировало теснейшую связь монарха и армии, и через армию с народом. Но тут можно вообще на самом деле видеть очень древние ритуалы, потому что это, собственно, пережиток кормления из собственных рук. Вождь, государь собственноручно раздает какие-то пищевые продукты своим ближайшим слугам. Это символ вот этой связи государя и его слуг. Выражение «кормилец», «поилец» — это вообще выражение, идущее из глубокой древности, и этим титулом наделяли любого главу, ну, начиная с главы семейства, заканчивая главой государства. И действительно, обязанность государя кормить своих слуг была ключевой его обязанностью, ну а слуги в ответ должны были верно служить своему государю. Это у всех народов так, можно найти параллели хоть в Японии, хоть в Китае, хоть где угодно, в любом иерархически устроенном обществе. Безусловно, водная стихия зачастую была участницей празднества, и Петр отмечал какие-то праздники и на воде, зачастую шествия устраивались водные, скажем, после Гангута, после Грингама были устроены настоящие морские триумфы с входом в него русских кораблей, пленных шведских кораблей, проводом пленных шведских матросов и офицеров по городу, молебнами. То есть это просто перенос сухопутного триумфа на гладь воды, тут Нева очень выигрышно смотрелась, в отличие от римского Тибра, Нева полноводная, вполне пригодна для морских триумфов, поэтому Петр обогатил древнеримскую традицию. Но Петр и в Москве пытался устраивать морские триумфы, в том числе и зимой. Вот интересным образом, на святке 1722 года он организовал шествие, посвященное нештатскому миру. Центральным элементом этого шествия стала модель корабля «Фридемакер». Это корабль, названный так, «Миротворец», в честь нештатского мира, но его уменьшенная копия была построена в Москве, он был поставлен на колеса, его влекли 15 лошадей, и сам Петр управлял этим кораблем, а матросами были так называемые малолетние матросы. Это интересная категория, это не юнги, строго говоря, потому что юнги — это еще не обученные подростки, а малолетние матросы — это ребята, которые полностью освоили морское дело, но еще не достигли физического развития, которое делало их пригодными для того, чтобы тяжести таскать и тянуть всякие веревки. У них малолетних матросов 20 было была отряжена в Москву. Они, кстати, были шикарно одеты. Сохранился документ, где выдача этих одежд фиксируется. Они были одеты в красное с ног до головы, с васильковыми кушаками. Так импозантно смотрелись. И они ставили паруса, они ворочали реи. Ветер даже немножко помогал этому огромному кораблю двигаться по улицам Москвы. Ну, а все присутствующие поражались, как эти ребята ловко управляются с парусами. Петру было очень приятно. Ну, а впереди и сзади ехали сани поменьше, оформленные в виде раковин, каких-то морских животных. Там сидел Нептун, там сидели нереиды. И все участники этого шествия были одеты в костюмы, связанные с морской тематикой. И таким образом Петр совместил масленичную карнавальную традицию. И здесь, конечно, он на итальянскую опирался, видимо, практику. Но мы много говорим о заимствовании в Голландии, там, в Англии, в Северной Европе, но в России было очень много итальянцев и офицеров, и деятелей всевозможных искусств, и итальянские заимствования определенные тоже были. И в этой маскарадной практике иногда смущает современников наших вот всякие пародийные религиозные персонажи в костюмах кардиналов, аббатов. Но, с одной стороны, это традиция, которая в Италии вполне себе жива до сих пор, и несмотря на то, что они католики, они одеваются такими потешными монахами, а с другой стороны, на русской почве это была насмешка над католиками, абсолютно уместная в православном контексте. Во всяком случае, это была такая шутка юмора, говоря современным простым языком. Но с юмором, с пониманием юмора все очень сложно, потому что юмор — это вещь, которая устаревает невероятно быстро. И уже сейчас, вот слушая скетчи наших сатириков эпохи перестройки, уже, ей-богу, не понимаешь, над чем же там хохотал сам до слез 30 лет назад. Ну а 300 лет это период, в течение которого юмор выдыхается полностью. Поэтому мы не способны оценить абсолютно, вообще ни в какой мере, что это было. Это было смешно, или это была просто добрая шутка, или это была злая шутка, или это была сатира. Это крайне сложно в этом разобраться. Или провокация, может быть, да. В этом очень сложно разобраться, и, может быть, даже невозможно. Поэтому надо просто констатировать, что мы можем просто рассказывать об этом, но не очень хорошо понимать. Так что Петр еще и морское торжество зимой в Москве умудрился провести, что, наверное, было оценено современниками как очень оригинальная идея. Тут еще национальные были моменты важны, потому что, когда мы говорим о записках иностранцев, они что-то, возможно, улавливали, но, возможно, они что-то неправильно понимали в связи с трудностями перевода и в связи все-таки с тем, что культура, скажем, России, Англии, там, Франции, Италии, она была немножко разной. Сейчас понятно, что одни и те же шутки в России могут восприниматься как смешные, там, в Соединенных Штатах они будут восприниматься как полное безобразие и наоборот. Поэтому еще раз повторюсь, что с пониманием юмора Петровской эпохи у нас все очень сложно.
Петербург был задуман Петром I и строился как столичная царская резиденция, как европейский город. И чтобы соответствовать этому, юный град полночных стран, краса и дива, волей Петра заставляет российскую знать сбривать бороды и обнажать плечи, надевать голландские чулки и английские кринолины, а на берегах Невы начинается бесконечная череда праздников, маскарадов, шествий, парадов, фейерверков, и они будут продолжаться на протяжении 2 столетий. Петербург начинает вести открытую жизнь, да другой и не могло быть на открытых всем ветрам площадях и широких перспективах. Как я уже сказал, в честь юбилея Петра I в городе на Неве в эти дни проходят концерты, открытые лекции, фестивали, открываются выставки и экспозиции, о которых мы непременно расскажем в наших программах. 350-летие первого российского императора празднуется с размахом. Возникает вопрос, а как сам Петр I отмечал дни своего рождения и что дарили императору приглашенные гости? Информации на этот счет сохранилось не очень много. В основном это воспоминания современников Петра. В свой день рождения Петр I часто находился в поездках по стране. В Архангельске, Сызрани, Новосергиевске, Азове, Воронеже. Свое 25-летие царь провел в Кенигсберге, куда прибыл на переговоры по вопросам борьбы с Турцией во время Великого посольства. Из-за важности переговоров Петр отказался от празднования своего дня рождения, но подарки все равно получил. Курфюрст Фридрих III преподнес русскому государю распятие и часы из янтаря. В начале Северной войны царю доводилось встречать дни рождения и в обозе конных полков, и в военном лагере. Свой 36-й день рождения Петр I встретил в Нарве, где присутствовал при обращении лютеранской кирхи в православную церковь. Здесь же были и сестры царя Екатерина, Феодосия и Наталья. После официальной церемонии царь вместе с сестрами отправились в форт Кроншлот, где катались на лодке, кормили уток и гуляли по форту. С годами дни рождения Петра I становились все веселее и проходили все с большим размахом. Свое 38-летие в 1710 году император отметил дважды. Первый раз в питейном заведении для очень богатых людей, а второй раз во дворце Меншикова. Кроме родных и придворных, царь пригласил на праздник иностранных посланников. По их воспоминаниям, царь и его свита очень весело кутили, пели и танцевали. Праздник так понравился гостям, что позже они во главе с Петром I решили продолжить веселье в доме князя Меншикова. И здесь пировали уже двое суток, также развлекались танцами, стрельбой и выпивкой. Главным блюдом стола был традиционный жареный бык, с которым гости управились за двое суток. Веселье продолжалось до самого утра, после чего Петр придумал для своих гостей новую забаву. Вокруг дома Меншикова тогда был прорыт небольшой канал. Все приглашенные гости, кроме самого царя и его родных, должны были прыгнуть в этот канал и простоять в нем 2 часа, поднимая тосты и выпивая за здоровье государя. Тайный советник Иван Алексеевич Мусин-Пушкин преподнес тогда в дар Петру 20 тысяч рублей, а сам хозяин дома, князь Меншиков, подарил Петру на тот день рождения 100 тысяч рублей и 28 пушек, отлитых в Нарве. А через неделю Меншиков слег с простудой. Прыжок в холодный канал дал о себе знать. Иногда царские дни рождения праздновались на флоте. Из походного журнала 1714 года известно, что сей день взяли в Березовых островах, стоя на якоре. 30 персон обедали на корабле «Святая Екатерина», а в честь Петра полили из гаубиц и мортир и довольно веселились с немалую спомянутого корабля пушечную стрельбою. 30 мая 1716 года Петр отметил день рождения в Саксонии, где начал принимать лечебные воды. Он писал тогда супруге: «Мы вчерась почили воду пить. Дай Боже, чтоб польза была. А ныне противности не видим. Я николи в сей день так обидим не был. Всегда вина много пивал, а ныне воду». В следующем году Петр встретил день рождения во Франции. В Марли в его честь устроили иллюминацию и фейерверк. Екатерина, находившаяся в Амстердаме, писала Петру: «Поздравляю вас, батюшка мой, днем вашего дражайшего рождения. Дай Боже он и день в радости вам препроводить, и потом и ты за именинство своего достигнуть в добром здравии». Государыня сетовала, что второй год празднует этот день без него. С письмом она отправила мужу подарки: крепыша, несколько бутылок, дюжину новых рубашек и галстуков, камзол и шлафрок. Пока Петр был в Европе, в Петербурге тоже проводили празднество по случаю дня его рождения. Руководил ими светлейший князь Александр Меншиков. Поскольку царь родился в день памяти святого Исаакия Далмацкого, в Петербургской церкви, освященной в его честь, проводилась литургия, после чего гости отправлялись пировать, поднимая тосты за Петра. Дни рождения государя в его бытность в Петербурге в 1718 и 1719 годах во многом повторяли этот сценарий. Литургия в Исаакиевской церкви, поздравления министров и генералитета во дворцах царя или на почтовом дворе. На этом торжественная часть заканчивалась, и в Зимнем дворце начиналось веселье. А продолжалось уже в Летнем саду. На территории Летнего сада были расставлены многометровые столы с яствами и напитками. Пиршество продолжалось до глубокой ночи. Некоторые гости так и не смогли покинуть Летний сад, уснув прямо на аллеях. Застолье по традиции сопровождалось пушечной пальбой. Иностранные участники застолья отмечали, что пили довольно сильно, и признавали, что тяготились этим. Записки представителей польского посольства в Петербурге дают представление о том, как шумно праздновали день рождения российского монарха в 1720 году. После церковной службы царь привел своих гостей и послов в сад и угощал в галерее. Там на воде стоял фрегат от верха до самой воды, украшенный флагами. На нем было 26 пушек, из которых палили, когда пили за царское здоровье. Играли трубы и валторны, из крепости стреляли, из пушек. Очевидец сообщил также о послеобеденной прогулке в итальянском саду, где было поставлено много столов и щедро угощали шампанским и бургундским вином. В 11 часов вечера начался фейерверк. Пускали разные огни, били из пушек и пускали ракеты. К 2 часам ночи праздник завершился. В 1721 году, накануне своего дня рождения, Петр был в неважном настроении, поэтому гости самостоятельно добрались до летнего сада, куда позже прибыл и сам царь. Он вместе с Екатериной открыл праздничный бал, а через некоторое время уехал с торжества. Но такой случай был исключением. Обычно царь и его семья были очень веселы и с удовольствием отмечали праздник с гостями. Галштинский придворный Берхгольц, направлявшийся весной 1721 года в Петербург, остановился в Риге и был приглашен в дом князя Репнина, где давали праздничный обед по случаю дня рождения государя-императора. Целый день в городе звучала музыка труб и литавр, а полковые офицеры угощали солдат пивом и вином. Свой юбилей 50-летия Петр отпраздновал в самом начале персидского похода по пути на юг. В Казани, в доме купца Ивана Михляева. Согласно истории, даже в собственный юбилей монарх был занят государственными делами и только под вечер приступил к празднованию своего дня рождения. О том, какие именно блюда подавались на пиру, посвященном 50-летию Петра Великого, неизвестно. Известно только то, что оплачивал торжество купец Строганов, а подарки, которые преподнес купец Михляев, а это был поднос, полный серебряных и золотых монет, а также блюда с жемчугом и драгоценными камнями, скорее всего, были потрачены на персидскую кампанию. Но тот факт, что пир затянулся на неделю, известен точно. Празднование дня рождения монарха началось 30 мая, но только 8 июня Петр I смог, наконец, оторваться от празднований и вернуться к делам государственным, а затем отправиться дальше, в поход. Именно в день празднования юбилея царя купец Иван Михляев пообещал, что на собственные средства возведет храм в честь святых покровителей государя. Купец выполнил свое обещание очень скоро. В тот же год началось строительство Петропавловского собора в Казани, одного из уникальных архитектурных памятников Петровского барокко. На сегодняшний день собор, благодаря усилиям реставраторов, восстановлен в первоначальном виде. По-особенному прошел день рождения императора в 1723 году, приуроченный к чествованию маленького парусно-гребного судна, получившего громкое название «Дедушки русского флота». Когда-то давно на реке Яузи и Просином пруду юный Петр учился на этом ботике плавать под парусами. Государь относился к нему как к реликвии, поэтому еще в 1701 году перевез его в Московский Кремль, а в 1723 в Шлиссельбург. Накануне дня рождения оттуда он лично доставил ботик на яхте в Александро-Невский монастырь. Утром от монастыря отплыла праздничная флотилия, которую возглавлял государь на маленьком боте. Когда он приблизился к городу, началась пушечная пальба из Петропавловской крепости и Адмиралтейства, а также с фрегата на Неве. Петр причалил к берегу, и пальба повторилась. Вот что писал об этом Берхгольц. «В 12 часов при возвращении государя из церкви взлетела ракета, и вслед за тем снова раздались пушечные выстрелы с крепости, адмиралтейства и фрегата, и расставленные вокруг церкви полки принялись исполнять беглый огонь. Затем императорская семья со знатными гостями отправилась на праздничный обед в Сенат, где были накрыты большие длинные столы. Около 3 часов император встал из-за стола и пошел на свой буер отдохнуть, но часовым было приказано не выпускать никого, что те и исполняли в точности. Все завершилось фейерверком, но, как отмечал все тот же Берхгольц, на фоне светлого неба он не был так эффектен, как обычно. Последние свои дни рождения Петр отмечал в Петергофе. Он развлекал гостей фонтанами-шутихами, после чего для мокрой и пьяной компании устраивался фейерверк. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовили и провели я, ведущий Сергей Малянов, а также доктор исторических наук Кирилл Назаренко. Через неделю мы продолжим рассказ о праздниках и увеселениях Петровской поры, а также поговорим, как праздновались дни рождения и юбилеи Петра после его смерти. Поговорим и о том, как отмечается 350-летие императора Петра Великого в наши дни. Дорогие радиослушатели, наша программа, напомню, выходит в эфир по пятницам с 17 часов 10 минут, а в воскресенье с 9 часов 10 минут можно будет послушать повтор этой программы. Все выпуски программы «Город Петра» также можно послушать в архиве на сайте rtr.spb.ru «Радио России, Санкт-Петербург». После завершения этой программы до конца этого часа в эфире в исполнении актера Андрея Тинетко прозвучит очередной фрагмент книги Натальи Дементьевой «Рассказы о Петре Великом». Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. Город Петра.